Радиоклуб на Карповке с Еленой Елагиной. Имена, события, мнения.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вспомним недавние времена. Даже в конце 90-х не в каждой семье был компьютер, и не у каждого из нас мобильный телефон. Нынче же количество окружающих нас гаджетов непрерывно растет. И даже у самых возрастных пенсионеров со стажем появились банковские карточки, на которые получать пенсию гораздо удобнее, чем выстаивать каждый месяц очередь на почте. Но чем больше мы входим в пространство электронных коммуникаций и расчетов, тем ниже наша информационная безопасность, и тем выше риски утраты не только собственной приватности, но и собственных сбережений. Насколько серьезна эта проблема в государственном масштабе, говорят цифры. По словам руководства Сбербанка, киберпреступления лишили российскую экономику 600 миллиардов рублей. Ожидается пересмотр российского законодательства в этом секторе с целью предотвращения преступлений подобного рода. Проблемой уже занимаются Центральный банк и правительство, которые готовят поправки в законодательство. Но мы сегодня будем говорить скорее о проблемах граждан. Как максимально обезопасить себя в возникшей ситуации нарастающих рисков? Каким правилам следовать? Как распознать действия мошенников? Как не попасться на их уловки? Обо всем этом мы и постараемся поговорить в сегодняшнем выпуске нашего радиоклуба. Тема нашей программы – информационная безопасность, риски, правила и современные возможности. И с удовольствием представляю наших гостей, специалистов по информационной безопасности, как у нас принято, демократично, по алфавиту. Эксперт по телекоммуникационным услугам, директор B2B-сервис Ваге Бекчан. Здравствуйте, Ваге Самвелович.
Здравствуйте.
И два московских гостя. Вот так нам сегодня повезло. Ведущий эксперт по информационной безопасности АО «Инфовотч» Мария Воронова. Здравствуйте, Мария Михайловна.
Здравствуйте.
И главный редактор интернет-журнала БИСа, Ассоциации по вопросам защиты информации, Олег Седов. Здравствуйте, Олег Витальевич.
Всем привет, добрый день.
Сегодня наша программа идет в записи, но вы всегда сможете задать свои вопросы или предложить интересующие вас темы, написав нам по адресу 197-022, набережная реки Карповки, 43, Радио России, Радиоклуб на Карповке. Кроме того, свои вопросы и предложения можно размещать и в гостевой книге нашего сайта. Его адрес на латинице. www.rtr.spb.ru. Гостевая книга расположена внизу левой колонки.
Голос большого города.
Итак, начинаем разговор в студии. Олег, когда мы обсуждали эту программу и готовились к ней, вы предложили название «Киберздоровье нации и граждан». Ну, я как редактор название изменила, поскольку мне показалось, не все радиослушатели поймут, что значит «киберздоровье». Ну, у вас теперь микрофон и возможность объяснить, что это значит. Так что значит «киберздоровье нации» и что значит «киберздоровье граждан»? И что вообще входит в понятие информационной безопасности. Но предварительно я все же добавлю, что вы возглавляете самое авторитетное издание по этим вопросам. Так что ждем квалифицированное суждение.
Постараюсь соответствовать вашим ожиданиям в плане квалификации, компетенций и прочих достоинств. Вы абсолютно правы, тема мега важная и актуальная, но, на мой взгляд, недооцененная среди граждан. Можно говорить долго о том, что мир изменился. Но масштабы этих изменений мы понимаем не все, не так, поздно, когда уже что случилась трагедия, какая-то беда. И, на мой взгляд, тема информационной безопасности долгие годы она находилась в прерогативе скорее специалистов по информационной безопасности, технарей, айтишников и бэшников. Это свой мир, свои компетенции, свой язык, свои ценности.
Олег, а вот извините, а на ваш взгляд, когда этот вопрос стал вообще для всех нас?
Тогда, когда количество инцидентов с конкретными людьми, гражданами, особенно социально незащищенными группами, он уже стал настолько масштабный, что скрывать его стало нельзя. Когда обращение, скажем, людей, которые владельцев частных предприятий, им нужно снять деньги, чтобы заплатить своим сотрудникам, а денег нет, они стали жертвой мошенников. Бабушка-пенсионерка пришла к банкомату снять деньги с карточки, а там не та сумма, на которую она рассчитывала. И они абсолютно вот сталкиваются с проблемой и не знают, как с ней бороться. Эта проблема вышла за рамки профессионального сообщества. Она стала общей гражданской ценностью. Не говоря о том, что есть какие-то еще темы мега-важные, мега-актуальные, которые по разным причинам считаются переоцененными в сообществе, но для граждан важны, как кибервойны. Потому что трагедия, беда с атомной станцией может привести к жертвам более высокого масштаба. Мир изменился настолько, что сейчас не нужно быть целью злоумышленников, чтобы стать их жертвой.
Да. Мария что-то хочет добавить.
Я хотела немножко добавить к словам Олега статистику. Кибермошенничество в России начали развиваться активно с 2006 года. И где-то, наверное, лет 5 назад это вот стало уже такой всеобщей проблемой, всероссийской проблемой как государства, так и граждан.
Угу. Олег, продолжайте.
Ну, вот так и выглядит эта проблема, что о ней нужно говорить, о ней нужно говорить непрофессиональным языком. Например, есть такие же другие темы соседние. Не надо говорить о том, что банковские технологии так сложны, что являются темой для разговоров среди профессионалов, потому что в этих темах заинтересованы все вкладчики банков, операторы мобильной связи. Они тоже являются заложниками местоположения их оператора связи на рынке, технологии, доступности, тарифных планов. Информационная безопасность продолжает этот список тем, которые становятся уже не узкопрофессиональными, а гражданскими.
Да, и мне хотелось бы сейчас вот так вот более детально поговорить, какие гаджеты и в какой степени наиболее уязвимы для информационных атак. Давайте посмотрим, вот просто буквально начиная с мобильных телефонов, да? Мария, пожалуйста.
Да, давайте я начну. Ну, прежде всего, надо отметить, что у нас мир стал цифровым. Мы не носим в карманах большое количество денег в кошельках. У нас все это на банковских карточках, у нас все в мобильных телефонах. Технологии дошли до того, что, придя в магазин просто с мобильным телефоном, без банковских карт, можно расплатиться за свою покупку. И, конечно же, это несет свои риски, риски безопасности, о которых обычные граждане либо даже не знают, потому что не сталкивались, либо не догадываются. Развиваются мобильные банкинги. Ну, что это такое? Это программы, которые устанавливаются либо на компьютер, либо на телефоны, с помощью которых можно управлять своими банковскими счетами. Оплатить что-то, какую-то услугу, не знаю, штраф, коммунальные какие-то платежи.
Многие ли люди этим пользуются, этой услугой, на ваш взгляд?
На мой взгляд, да, тем более, что это подтверждается недавней статистикой, связанной с тем, что вот граждане России чаще стали деньги через банкомат класть на свои электронные счета, на карточки, чем снимать. То есть все уходит в цифровой мир, но это приводит к тем или иным опасностям.
Олег, пожалуйста.
Надо понимать одну вещь, что подобные сервисы, они доступны, как правило, для владельцев продвинутых гаджетов. Владельцами продвинутых гаджетов долгие годы являлись наиболее обеспеченные люди, наиболее уязвимые. За ними можно было через эти гаджеты устраивать какую-то слежку, контроль, мошеннические действия. И группа риска была именно вот эти топы. В политике, в бизнесе, в социуме. Сейчас жизнь изменилась настолько, что это количество владельцев этих гаджетов увеличилось. Но проблемы остались.
Ну вот Мария говорила о мобильных телефонах, да, как о гаджете. Но есть же еще и компьютеры. Там что происходит?
Происходит то же самое. Деньги похищают, да, деньги воруют. Воруют как юридических лиц у компаний, так и обычных граждан, которые пользуются электронными сервисами на компьютере. Сейчас особой разницы нет, где находится электронный сервис, который позволяет управлять своими счетами. Либо это телефон, либо это планшет. Очень многие люди сейчас в современном мире пользуются и планшетными компьютерами. Либо это компьютер, абсолютно без разницы, риски одинаковые.
Да, пожалуйста.
Вот, на мой взгляд, здесь кроется какое-то такое вот недопонимание важности проблемы. Потому что современный гаджет от компьютера, привычного к нам, практически ничем уже не отличается. Это тот же самый компьютер, который рассказывает ваше геоположение, где вы находитесь, всю историю ваших взаимоотношений с людьми, с близкими, с бизнесом. И угрозы его точно такие же, как и компьютера. А защищен он гораздо хуже, чем ваш привычный компьютер.
Олег, вы имеете в виду смартфоны?
В частности, их. Да.
Угу. Ну вот здесь встает еще одна проблема. Я думаю, что Ваге нам о ней немножко расскажет. Это область приватности, да, и нарушение этой области. Ваге, пожалуйста.
Да, совершенно верно. Дело в том, что как бы частная жизнь, как бы до того момента, как все эти информационные технологии как бы проникли в нашу жизнь, она как бы обеспечивалась как бы нашей ответственностью, да, вот как бы. Сами мы осторожничали в каких-то вопросах, то есть, а вот когда уже начали больше времени проводить в информационном пространстве, как-то перестали, ну, стали игнорировать, скажем так, эти вопросы безопасности, то попросту не зная, как это делать. И сегодня, скажем так, риски того, что могут как бы вторгнуться в твое личное пространство, да, есть такой западный термин privacy, да, который более широко, это понятие.
Ну, в России оно укоренилось,
да, это
мы им тоже пользуемся.
Да. Все активно пользуются как бы соцсетями и тому подобное. И, в принципе, как бы именно вот в этом пространстве бывают посягательства, скажем так, на свое личное пространство. Да. Конечно, есть стандартные методы, которые там могут защитить человека, но, опять-таки, личную ответственность никто не снимал с нас.
Так, а что вы имеете в виду под личной ответственностью? Что сам человек должен делать для своей защиты?
Объясню. На самом деле, вот если даже взять элементарно, да, вот есть как бы системы, которые нас в обычной жизни как бы некие гаранты, да, нашей безопасности. Та же самая силовые структуры и тому подобное, да. Естественно, но, опять-таки, каждому из нас как бы не представляют полицейского и личного охранника, да. Есть элементарные меры безопасности, да, которым мы должны следовать. Например, тот же самый кошелек мы не держим, да, в заднем кармане открыто. Мы его держим либо во внутреннем кармане, либо где-то глубоко. То же самое как бы в виртуальном пространстве. Вот. Во-первых, как бы нужно быть осторожным, да, и не заходить на какие-то сомнительные ресурсы, на какие-то ссылки, так называемые заманухи, да, которые там, на тот же самый спам, да, который сыпется нам на почту с разных мест. Вот не отвечать и не реагировать на незнакомые адреса и телефонные номера. Это касается не только, скажем так, компьютера, в том числе и в гаджетах. Да, вот вчера только мне вот пришла смс-ка с незнакомого номера, там, с ссылкой. Я их попросту игнорирую. Многие, как говорится, могут зайти и таким образом как бы дать злоумышленнику, да, возможность проникнуть в его личное пространство.
Да. Вы хотели что-то добавить?
Я хотела добавить как раз про личные данные. Наши граждане, они не задумываются о том, выкладывая там информацию в соцсети о себе, там, в какие-то другие ресурсы, на форумы, к чему это может привести. Ну, стандартный пример, например, да, человек уехал в отпуск и начал постить в своих соцсетях фотографии из отпуска. Этим спокойно могут воспользоваться грабители, они же знают, что квартира свободна, пожалуйста, вот все написано, люди отдыхают, и там залезть в квартиру, как вариант. Другой тоже реальный случай. Человек разместил в социальной сети фотографию своей банковской карточки, где полностью был виден номер, имя, дату выпуска, ну, все необходимые цифры, которые нужны для платежа в интернете с помощью данной карты.
А для чего он это сделал?
Красивое сочетание цифр как-то символично было для него, и он делился этой радостью со всеми. То есть, и не понимаю, что эта карта может быть использована, вот, и с нее могут быть сняты все деньги.
И так и вышло?
Ну, скорее всего, так и вышло, да. Таких случаев много. В каких-то вышло, в каких-то нет. То есть вот такое понятие, как информационная гигиена, вот нужно его воспитывать в наших людях, мне кажется, чтобы они понимали, вот где та грань, за которую лучше не переходить, иначе можно себе самому навредить.
Да. Олег, пожалуйста.
Проблема гораздо шире, на мой взгляд. Вот надо одну вещь понимать, что, опять-таки, мир изменился так сильно, что мы опять не успеваем за этими изменениями. В конце года у меня был звонок. Звонила какая-то молоденькая девушка и предложила мне, как эксперту, выиграть 60 тысяч рублей. Я говорю, ну, за хорошие деньги перед Новым годом еще же не попробовать-то.
Конечно.
Я говорю, что нужно сделать-то? Она говорит, надо на публичном мероприятии попытаться обмануть детектор лжи. Всего-то. Я сказал, хорошо, отлично, считать, что деньги уже у меня, можете перечислить их, фонд Чулпан Хаматова, я ее знаю, я ей верю. Девушка не позвонила, видимо, так я был убедителен, что вопрос. Лукавство было простое. Я подумал и решил прийти на мероприятие и говорить про себя всю правду. Все подробности, все откровения, все скелеты в шкафу. И причина крайне простая. Всю информацию, которую вы доверили интернету, рано или поздно она станет публичной. И это нужно понимать. Другой пример из той же отрасли, области, как изменился мир. Примерно у коллег из Форбса был случай, когда они работали на Петербургском экономическом форуме. Года 2-3 тому назад, куда приезжала традиционно фрау Меркель. И на прием выходя из машины, было жарко, машина с кондиционером, на руках была, деловой пиджак. Она помахала рукой, и у нее был курьез, маленькое пятнышко. Темные на
понятно.
Дресс-коде.
Да.
Ну, тут для фотошопа это работа на 3 секунды. Ну,
конечно.
Что, взяли, мазнули, опубликовали. И приходит разгневанное письмо из пресс-службы фрау. Вы фальсифицируете нашего лидера. Вот так изменился мир. Потому что другие издания публиковали другие фотографии. И возникают какие-то вещи для инсинуации, для каких-то подводных камней. Времена, когда какое-то металлургическое предприятие имело ноу-хау по разливу нефти или стали, там чего-либо, и могло бы иметь в лидерах 30-40 лет, они прошли. Конкуренты через полгода внедрят то же самое, потому что это будет выложено в интернете, эти данные будут там. Вот это нужно понимать, что к этому нужно быть готовым. Не всегда доверять интернету то, что потом может оказаться дурной услугой для вас. И как-то просчитывать на шаг на два вперед. Как это сделать, я не знаю.
Я разочарована. Я была уверена, что вы знаете ответы на все вопросы.
Я не тот человек, который знает, кому и как нужно жить.
Это вопрос времени, да, ментально должны мы все, общество должно созреть для этого.
Но пока мы очень существенно отстаем от проблем.
Согласен. Вот для меня, например, был очень убедительный и поразительный пример полиции Нидерландов. Высокие чины полиции Нидерландов нам сказали, что, по их мнению, сейчас мир изменился настолько, что преступнику не нужно находиться на месте преступления. Он может быть в любой точке мира и совершать одновременно десятка-два преступления в разных концах мира. Второе откровение полиции Нидерландов заключалось в том, что сейчас вся доказательная база следственная, она добывается в гаджетах, в социальных сетях, в электронной переписке преступника, которого они подозревают. Вот это уровень зрелости их полиции.
Ну, я должна сказать, что те, кто смотрит всякие бандитские сериалы, это наблюдают. Как только возникает вопрос по поводу какой-то личности, первым делом смотрят соцсети, даже наши. Мария, пожалуйста.
Да, я хочу все-таки, Олег, сказать, что у нас уровень зрелости людей вот в области ощущения опасности, да, и владения информационными технологиями все-таки он растет. Пусть медленно, но растет. Вы помните времена, когда только появились банковские карточки, и не все понимали, что вот пин-код, вот эти 4 циферки, которые мы вводим в банкомат,
их тайные нельзя, цифры.
Их нельзя сообщать никому. Все равно были такие случаи, когда звонили пенсионерам, просили назвать эти цифры, они назывались, наши пенсионеры страдали, деньги вводили. Такие времена прошли. Мы выучили, что вот эти 4 цифры говорить нельзя. Следующий шаг — появилась возможность оплачивать картами в интернете. Появились другие три тайные циферки. Вот этот трехзначный код на обратной стороне карточки. Ну, официально он называется CVC, либо CVV-код, так называемый. Вот этот код нужно вводить при оплате карточкой в интернете. Первое время было большое количество мошеннических случаев по вот темам, что когда вот, да, вот эти цифры везде сообщались, они не считались секретными, покупки оплачивались, деньги уходили с карт. Хорошо, наши граждане научились, что вот эти цифры, они тоже секретные, их тоже никому не надо сообщать.
Мария, секунду, сколько времени потребовалось на это обучение? Вот на ваш взгляд.
Знаете, я думаю, что это периоды года так 4, где-то, наверное, так. Вот не 5, а не 3. Mm-hmm. То есть вот с 2006-го, когда вот активно начали развиваться карточки, вот до 2010-го, это у нас время не сообщать никому пин-код. Потом наступило время не сообщать никому эти трёхзначные цифры. Сейчас другая беда.
О ней мы еще поговорим, потому что Олег что-то хочет добавить.
Угу. Хочется просто спросить, Маша, откуда берутся те, кто эти заветные цифры не сообщает по телефону, но пишет фломастером на самой банковской карте?
Я отвечу так. Многие банки дают рекомендацию, если вы своей карточкой не собираетесь оплачивать в интернете, вы их сотрите лезвием, чтобы никто и нигде их не видел. Ну, либо хотя бы не поворачивайте карточку при оплате вот обратной стороной.
Голос большого города.
У микрофона Елена Елагина. Сегодня мы обсуждаем тему информационная безопасность, риски, правила и современные возможности. Гости нашей студии – эксперт по телекоммуникационным услугам, директор B2B-сервис Ваге Бекчан, ведущий эксперт по информационной безопасности АО «Инфовоч» Мария Воронова и главный редактор интернет-журнала БИСа Ассоциации по вопросам защиты информации Олег Седов. Сегодня наша программа идет в записи, но вы всегда сможете задать свои вопросы или предложить интересующие вас темы, написав нам по адресу 197-022, набережная реки Карповки, 43, Радио России, Радиоклуб на Карповке. Кроме того, свои вопросы и предложения можно размещать и в гостевой книге нашего сайта. Его адрес на латинице www.rtr.spb.ru. Гостевая книга расположена внизу левой колонки. Ну и продолжаем разговор. Я ставлю глобальный вопрос в надежде, что мы его рассмотрим более детальный. А вопрос такой: как не стать жертвой злоумышленников и что делать, если ты стал жертвой? Вот это, я думаю, волнует действительно очень многих. А начнем мы, естественно, то есть продолжим уже с банковских карт. Какие правила надо соблюдать и что здесь делается специалистами для нашей безопасности? Я вот знаю, что даже социальную карту Сбербанка начали чипировать, уверяя, что так риски меньше. Это действительно так, Мария?
Да, мы снижаем ряд рисков таким образом. Но
принципиально
для человека ничего не меняется. Чем хороши чиповые карты, в отличие от старых вот этих магнитных карточек, которые мы проводили при оплате? В случае использования чиповой карты вводится пин-код. И при снятии денег в банкомате, и при оплате в магазине. И вот вводя вот эти вот четыре цифры, пин-код, банк... Клиент свою ответственность берет на себя, потому что в правилах банка указано, что вот, ну, не сообщайте вы никому эти цифры, а если вы их кому-то сообщили, и этот человек ввел их вместо вас, там, мошенника, кто знал, то вы виноваты, а банк не виноват. То есть, ну, ответственность, опять же, да, там, переложена очень красиво, очень хитро. Да, конечно же, технологии шифрования идут вперед, чип — это шифрование. Ну вот, наверное, для гражданина все-таки ничего особо не меняется. Наверное,
Мария, а давайте вот просто нарисуем такую картинку. Человек с банковской картой подходит к банкомату, ему надо снять деньги. Вот ряд его действий. Что надо делать и что ни в коем случае не надо делать?
Ну, во-первых, человек должен убедиться, что банкомат настоящий. Здесь хотелось бы привести такой некоторые примеры жизни.
Пример почти анекдотический.
Он реальный, по словам коллег, тоже отрасли нашей информационной безопасности в банковской сфере, когда бдительность помогла спасти деньги с карты.
Расскажите, пожалуйста.
Студенты одного из московских вузов решили снять деньги с банкомата, подошли к банкомату, вроде да, вставили карточку, денежки им выдались, но... Подозрительно банкомат тихо работает, он не жужжит и не издает вообще никаких звуков. Для ребят это стало вот чем-то таким особенным, что они решили позвонить в полицию. Позвонили в полицию, приехал наряд полиции, рассказали, что банкомат не жужжит. Наряд задал несколько вопросов. Вы карточку вставили? Да. Вам ее выдали обратно? Выдали. Деньги вы получили? Да, получили. Какие проблемы вы преувеличиваете и уехали? На этом студенты не успокоились, они вызвали второй наряд полиции, также приехали. Коллеги задали, ну, те же самые вопросы. Но один из них облокотился на банкомат и с удивлением обнаружил, что банкомат подвинулся с места. настоящий банкомат с места не двигается, потому что, ну, как минимум, это 4 центнера, да, 400 килограмм его вес. Подозрительно. Начали выяснять, оказалось, что банкомат — это муляж, а внутри сидит китаянка маленькая с мешком денег. Она принимает карточки, которые просовываются в этот банкомат, отсчитывает нужную сумму, а в это время списывает, фотографирует данные с карты и проводит ее через специальное вот скиминг-устройство, устройство для создания дупликата этой карты. Ну, таким образом, получается, те карты, которые попали в этот банкомат, впоследствии попали в такую зону риска, и с них, возможно, были бы списаны все деньги.
Но вот преступление было предотвращено. Да,
да, бдительность помогла, бдительность обычных граждан помогла раскрыть эту мошенническую схему.
Мария, как вы считаете, с каких банкоматов лучше снимать деньги? Вот можно ли снимать с уличных банкоматов или все-таки в самих банках, в помещении банка расположенных?
Я бы как эксперт, который проработал 10 лет в банковской сфере в области безопасности, все-таки рекомендовала снимать деньги только в офисных банкоматах. И лучше тех, которые находятся даже не в зоне 24 часа, а вот в самих офисах. Потому что это не гарантирует на 100%, но существенно снижает риски того, что банкомат может быть оборудован так называемыми скимингами принадлежности.
Ну, то есть считывающими устройствами.
Абсолютно верно, да, считывающими устройствами. То есть наличие банкомата именно вот в зоне самого офиса, вот как-то вот оно спасает от этого в большинстве случаев. Ну и, конечно же, требуется людям смотреть на сам банкомат. Если есть какие-то подозрения, то лучше не трогать банкомат, а снять деньги где-то еще, либо в другой день. А так, стандартная рекомендация визуально банкомат осмотреть, потрогать. Сейчас, может быть, даже будет смешно. Да, картоприемник, то есть куда вставляется карта, насколько там все это держится хорошо, потому что вот накладки, они видны, и они тактильно ощущаются. Да, там посмотреть, нет ли накладного пин-пада, цифры клавиатуры, куда вводится пин-код. Также там пощупать, потрогать. Может быть, советы смешные, но вот многих людей они спасали.
А что
выручали.
Там за накладки могут быть?
Когда работает скиминговое устройство, вот эти считывающие
устройства. Да, мошеннические.
Да. Не хватает просто сосканировать данные с банковской карточки. Нужно как-то получить и пин-код.
Пин-код, конечно.
Пин-код получается либо с помощью поддельной вот этой клавиатуры, которая накладывается на настоящую, и запоминается, что там вводится. Либо с помощью видеокамеры, которая крепится также на банкомат, она смотрит на то место, где вводятся вот эти 4 цифры на этой клавиатуре, и таким образом получается.
Угу. Да. Поэтому советуют как-то прикрыть, да, вот когда вы набираете этот пин-код, вот как-то эту область закрыть хотя бы ладонью.
Да, конечно, обязательно рукой. И посмотреть, не стоит ли кто сзади, не подсматривает ли за вашими действиями. Это тоже важно.
Угу. Олег, что-нибудь добавит?
Я сейчас задумался о другом. После такого монолога Марии, конечно же, радиослушатели нас примут за параноиков. Но на самом деле это так оно и есть. То есть хороший безопасник...
Ничего подобного, мы доброжелатели.
Хороший безопасник, он должен быть параноиком. На мой взгляд, еще Маша забыла сказать еще важную вещь, что своими картами нужно управлять. Вот об этом, Маша, еще несколько слов скажи. Есть ли практика какая-то?
Да, конечно. Сейчас для обеспечения безопасности недостаточно, да, там, придя к банкомату, его осмотреть и закрыть рукой вместо ввода пин-кода. Проблема гораздо шире, да, и способов себя обезопасить тоже очень много. И все они заключаются как раз уже вот в каком-то электронном пространстве на электронном уровне. То есть, во-первых, универсальный совет – не хранить много денег на карте, потому что карта – это не место для хранения и сбережения. Карта, она так и называется, платежная банковская карта, ее прямое предназначение – это покупки, это оплата чего-нибудь.
Это текущие расходы.
Это текущие расходы. Поэтому, уважаемые наши слушатели, заведите себе отдельный счет, два требования, которые, ну, пусть он не будет связан с картой, и храните деньги там. При необходимости переводя их уже на карту для тех или иных оплат. Счет должен быть отдельный. Если вы не хотите отдельно заводить счет, установите лимиты на карте.
То есть, кто это устанавливает? Банк?
Это можно сделать, либо придя в банк и попросив установить вам нужный лимит, либо, опять же, да, мы много сегодня говорим о развитии мобильных технологий. Это можно сделать при использовании своего мобильного банка. Сейчас зайдя в настройки, да, указать требуемую сумму. Я сама так и поступаю. У меня на карте никогда не хранится денег больше, чем я готова потерять. Как правило, суммы небольшие. Когда я планирую совершить крупную покупку, буквально минут за 5, за 10 до совершения, я захожу через свой смартфон в мобильный банк, увеличиваю лимит по карте на нужную сумму, которую вот я хочу потратить, произвожу оплату, и моментально я лимит снижаю обратно до той суммы, там, ну, совершенно небольшой, которой хватит для бытовых частных покупок, там 1-2 тысячи рублей. Но вот таким образом я себя защищаю от мошенников.
В Аге, это как раз вот та личная безопасность, да, о которой вы говорили.
Да, да, совершенно верно. И мой совет будет так, если общими словами, да, в виртуальном пространстве, так же, как и в реальном, да, нужно просто прикрыть свою наготу. Потому что, скажем так, человек, когда попадает, скажем так, в виртуальное пространство, себя чувствует более спокойно, да, думает, что может говорить все, что угодно, делать все, что угодно, заходить туда, куда, в общем, хочет, да. А на самом деле, как бы, таким образом он оголяет себя. Вот. Поэтому мой совет, как говорится, быть осторожным, нужно быть осторожным в виртуальном пространстве. Да, вот. Повторюсь, не ходить по сомнительным ссылкам, не отвечать на неизвестные письма, не отвечать на неизвестные, на смс-ки с неизвестных номеров. Вот. То же самое. Да, вот это очень важно. Нужно просто всегда понимать, что виртуальное пространство ничем не отличается от реальной жизни. Риски те же самые, даже, может быть, более. Я думаю, Олег, у нас был спор на эту тему, что, скажем так, в информационном пространстве больше рисков. Да, в принципе, я готов с ним согласиться.
Я думаю, что больше-меньше трудно оценить. Я думаю, что просто уходят одни риски, приходят другие. И это небезопасная среда, которой, в общем-то, нужно научиться еще управлять и там жить. Ее не надо бояться. Ну, как-то странно в 21 веке от чего-то шарахаться только потому, что мы этого боимся.
Надо просто соблюдать правила.
Правила, гигиену, быть аккуратным, внимательным. И есть еще одна проблема. Понимаете, какая штука, коллеги? Очень многие злоумышленники свои сценарии компрометации жертвы выстраивают, исходя из того, что в затруднительной ситуации жертва останется одна наедине со своей проблемой. Вот очень нужно...
А можете какую-то... привести примеры?
Ну, например, когда кто-то ходил на какие-то сомнительные сайты, потом их экран был заблокирован. И нужно перевести деньги на какой-то счет.
Чтобы вернуть исходное состояние.
Тот, кто это делал, потом получал следующее распоряжение, теперь еще переведи деньги. И так до бесконечности, и к этому ничего не приводило. То есть вот ему нельзя было кому-то довериться, специалистам по разным причинам. Вот точно так же, в такой же ситуации, видимо, находятся люди, которые пошли в банкомат снимать деньги, а тут какой-то факт мошенничества. Они стали жертвой. Вот куда им пойти? Где линия горячей поддержки социальной, психологической, юридической и просто технической? На мой взгляд, очень необходимо было бы нам на уровне государства иметь телефон горячей линии по подобным вопросам, проблемам, который на каждом банкомате, на каждой карте, на каждой сберегательной книжке пенсионерки должен быть напечатан крупными буквами. Куда они могут обратиться в этой ситуации?
Но пока эта служба не создана, что делать? Если ты действительно стал жертвой. Мария.
Сейчас с этим разбираются сами банки. Вот хотелось бы узнать, да, какой процент наших уважаемых слушателей читал правила информационной безопасности, которые им выдавал Ижебанк. Ну, кто их понял, да, это другой вопрос. Потому что вот по текущему законодательству банки обязаны разработать так называемые правила безопасного использования там, карточек, мобильных банкингов, других электронных средств платежа в обязательном порядке доводить их до клиентов, либо выдавая памятки. Обязательно требуется от банков, чтобы они выложили эти правила на доступный ресурс. Возможно, это на сайт, возможно, распечатать, повесить в офисе. Но мы же их не читаем. У нас, наверное, в менталитете прежде всего, да, что-то сломать, потом попытаться самому починить, а если уже не получилось, мы тогда обращаемся к инструкциям. Вот так же и здесь. То есть, когда с проблемой сталкиваешься, уже начинаешь читать инструкции. А так мы все хорошо знаем.
И очень сильна вера в то, что со мной этого не случится.
Откуда она берется, эта вера?
Вот, видимо, менталитет. Вот отрасль такова, что, скажем, если взять пожарников, то
пожарных,
если взять пример их, то одной хромой лошади хватило, чтобы закрутить гайки. Там просто были вот налицо жертвы и последствия. У нас они скрытые, невидные какие-то наши отрасли, виртуализированные какие-то. И это недостаток отрасли.
Ну вот насколько эта проблема стоит перед нашим государством, а не только перед гражданами. Я сейчас прочитаю небольшую выдержку. Вот что на днях заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Это цитата по Интерфаксу. «Число инцидентов в области информационной безопасности за последние 2 года выросло в 12 раз», — сказал он. «За прошлый год в России зафиксировано 43 тысячи киберпреступлений, и по нашей оценки этот показатель занижен. Россия проигрывает многим другим странам в борьбе с киберпреступностью из-за слабого законодательства, уверен Кузнецов. Проблемой уже занимаются Центральный банк и правительство, которые готовят поправки в законодательство». Ну, государство уже, так сказать, озаботилось этой проблемой. Но опять же мы повторим, что и каждый гражданин должен заниматься своей кибербезопасностью. Мария, пожалуйста.
Мы начинали с тех секретных цифр, которые не требуются, не нужно никому сообщать. Выяснили, что граждане научились хранить в безопасности пин-код, научились в безопасности хранить 3 цифры секретных для оплаты в интернет-магазинах. Что же еще? Сейчас проблема стоит на стороне вот того, что приходит на мобильные устройства, мобильные телефоны, смартфоны в виде смс-ок. Потому что банки в борьбе с кибермошенничеством ввели так называемое подтверждение своих платежей через электронные смс-ки. Как правило, это наиболее популярный способ. То есть для подтверждения какой-либо оплаты, например, в сети, банк отправляет клиенту одноразовый пароль, и клиент его вводит таким образом, подтверждая, что да, это он на телефон все получил и готов оплатить. Это действительно его платеж правильный и легитимный. А мошенники начали осваивать и эту область. То есть, во-первых, заражая мобильные телефоны наших граждан. А во-вторых, всеми доступными психологическими методами выманивая вот этот код у людей. Либо с помощью телефонных звонков и такого психологического приема, как забалтывание. А вот вам на телефон пришел такой паролик, 4 циферки, как бы вы мне его сообщите. Что потом?
Сотрудникам банка.
И сотрудникам банка, и сотрудникам какой-нибудь техподдержки, и покупателям, который хочет перевести аванс за покупку там с тех же самых наших интернет-магазинов, аукционов товарных. И не все люди понимают, что вот эти 4 циферки, это тоже важно хранить в секрете. Спокойно, с радостью их сообщают, после чего происходит либо списание с банковской карточки, либо заход от имени этого человека как раз вот в мобильные банкинги, и далее переводы под ноль, или очищение счетов под ноль, именно вот клиентских счетов. Поэтому вот следующий шаг, это вот не сообщать никому те циферки, которые приходят на телефонный номер.
Это код подтверждения.
Код подтверждения, да. Не все еще понимают, какие риски несут вот эти 4 циферки. Их также важно хранить в секрете, и ни в коем случае никому не надо их сообщать.
Понятно. У программистов старой школы была замечательная поговорка. Программа считается работающей, пока не нашлось условий, при которых она перестает работать. Такое впечатление, что хакеры непрерывно создают подобные условия, находя несовершенства и бреши в программах. Похоже, этот процесс бесконечный, и на хакеров нет управы. Тем не менее, уже существует слово «киберполиция». Олег, что скажешь?
Я бы не стал бы завышать компетенции хакеров, потому что все-таки их образ, он создан Голливудом, фантастами и прочими художниками слова. На самом деле подлинно талантливых гениев среди них не так много. Очень много молодежи, которые используют стандартные средства и стандартные уязвимости, которые, как правило, все закрывают, и ничего нового там нету. Киберполиция существует, она необходима, она нужна. Мир изменился так, что уже и без нее не обойтись, без их услуг. Но вера в регуляторов и слово закона, мне кажется, она слишком завышена. Потому что ожидать, что в 21 веке, когда мир изменился, вся экономика изменилась, отношение к собственности изменилось, средствами и методами, которые остались нам в наследство из старых давних времен, когда указами царскими можно было что-то решить, они прошли. Сейчас уже профессиональные сообщества, компетенции конкретных людей, кибергигиена, в конце концов, о которой мы сегодня говорим уже очень много, да, они выходят на первый план. А все остальное, оно уже потом, когда предыдущее бессильно. И то шансов, как правило, не так много.
Угу. Так кто же обеспечивает нашу информационную безопасность? В первую очередь мы сами. Так все кивают дружно, по радио это не видно.
Мария. Я думаю, вот один я, наверное, буду против, потому что такое впечатление, что каждый считает, что кто-то другой должен этим заниматься. В компаниях сисадмин, служба поддержки пользователей, в сисадмин считает, что сам пользователь, который принес свой гаджет на работу, владелец гаджета считает, что поставщик этого гаджета должен сделать. И вот пока мы не поймем, что никто отдельно с этой проблемой не свяжется, не справится, а только все вместе, вот тогда начнется понимание в обществе, что это общая проблема.
Ну что ж. Личной ответственности еще никто не снимал, Олег.
Это да.
И скажу, одна самая большая беда, это как раз-таки безграмотность в этой области, да. Вот Валерия говорила о памятках, которые там выдаются вместе с карточками. На самом деле, порой таким языком написано, что нужно быть как минимум академиком, чтобы понять, о чем там написано, да.
Обычно я говорю, что это писал чужой для хищника.
Вот. Вот вопрос именно грамотности, да, для обычного человека. Ладно, мы, допустим, еще, как говорится, работаем в этой сфере, да, информационных технологий, для нас это обычный язык, да. Для обычного обывателя порой непонятно, о чем там написано.
Но если обывателю непонятно, он должен найти человека, который ему все это разъяснит. Мария, согласна со мной? Подводите итог программы.
И это должен быть сотрудник банка, скорее всего. А я хочу встать на защиту банков. В начале года проходила крупная конференция по информационной безопасности, где была сказана такая фраза, что банки законодательно в скором времени будут наказывать за низкий уровень кибербезопасности вплоть до отзыва лицензии. Банки сейчас делают много для того, чтобы усилить защищенность своих платежных технологий. Но действительно, без помощи граждан ничего невозможно сделать. Можно вкладывать миллионы и миллиарды рублей в защиту на стороне банка, но если у человека на его банковской карте с другой стороны написан пин-код, банк бессилен.
Да, это уже было в истории, когда законодательство Великобритании возложило на банки ответственность за своих вкладчиков. После этого вкладчики вообще перестали думать о своей безопасности.
Ну что ж, а я хочу пожелать нашим радиослушателям быть внимательными, выполнять все правила безопасности и никогда не становиться жертвами мошенников. Мне осталось поблагодарить наших гостей за интересный и важный разговор. В студии с нами были эксперт по телекоммуникационным услугам, директор B2B-сервис Ваге Бекчан, ведущий эксперт по информационной безопасности АО «Инфовотч» Мария Воронова и главный редактор интернет-журнала «БИСА» Ассоциации по вопросам защиты информации Олег Седов. Обсуждалась тема «Информационная безопасность. Риски, правила и современные возможности». Наш дискуссионный клуб открыт не только для гостей программы, но и для всех петербуржцев. Пишите нам по адресу 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, радио России. Как всегда, ждем ваших мнений и предложений. Участвуйте в нашем проекте, ведь только открытое обсуждение всех наших общих проблем – единственный путь в гражданское общество. Всего вам доброго.
Имена, события, мнения. Радиоклуб на Карповке с Еленой Елагиной. До встречи через две недели.